Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 13 июня, среда. В этом часе нашего эфира. Сегодня в Следственном комитете продолжится допрос лидеров оппозиции и гражданского протеста по делу о беспорядках во время акции оппозиции на Болотной площади 6 мая. Городской репортаж. Является ли законной реконструкция Сенатского дома в Москве? Итоги очередных матчей на чемпионате Европы по футболу. Сборная России, несмотря на ничью в матче с Польшей, сохранила за собой первое место в группе. И через 20 минут вновь будем принимать ваши звонки в прямом эфире с ответом на вопрос. Чего добились участники акции протеста в России за время, прошедшее со дня парламентских выборов? Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 16, ясно, днем плюс 20, возможно, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге плюс 12, днем до плюс 19, осадков не ожидается. В начале этого часа вернемся к итогам состоявшихся накануне акции протеста оппозиции. В Санкт-Петербурге она на этот раз была не такой многочисленной, как бывало раньше, однако, так же, как и в Москве, прошла спокойно, не считая нескольких мелких инцидентов, вполне характерных, впрочем, для подобных мероприятий в этом городе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербург против Путина. День России без Путина. Вот главные лозунги шествия, организованного лидером Объединенного гражданского фронта Ольгой Курносовой и председателем Русской партии Николаем Бондариком. Основная идея шествия состояла в том, чтобы поддержать московский марш миллионов, выразив тем самым свое несогласие с политическим курсом российской власти. Конечной точкой шествия, начавшегося у Большого концертного зала «Октябрьский», была выбрана Конюшенная площадь, так что организаторы вели колонну демонстрантов на митинг, устроенный другим крылом оппозиции. И это не случайно, говорит Ольга Курносова.
Нам главное не подчеркивать то, что нас различает, а нам нужно показать, что нас объединяет. Необходимость политической реформы в нашей стране, слома вертикали власти и нормального построения нашей общей страны. В этой цели, в целях политической реформы, объединяют все и правые, и левые, и националисты, и демократы. Это попытка объединить даже те, кто не хотят объединяться. Общая цель – смена режима. Поэтому мы готовы делать все для того, чтобы людям было удобно.
Протестных акций со времени парламентских выборов было уже немало, если от них какой-то результат. По мнению участника шествия Николая, результат очевиден.
Вы посмотрите, мы участвуем все больше и больше. И результатов тоже все больше и больше. Количество ОМОНовцев увеличивается в разы. Количество недовольных в разы. Сколько наблюдателей уже, сколько партий. Вот они результаты. Жизнь развивается, потому что мы пришли. Только из-за этого.
Многие заметили, что во время шествия сопровождавший акцию ОМОН искусственно замедлял движение. Колонна двигалась очень медленно, и у Марсового поля было остановлено. Время акции было превышено на 15 минут. Для разъяснительной беседы по этому поводу были даже ненадолго задержаны Ольга Курносова и Николай Бондарик. Разошлась и половина народу, но остальные все же пришли на митинг на Конюшенную площадь. Там говорили в основном о новом законе, о митингах и о выборах губернаторов, что и отразилось в резолюции. Участники акции отказались признавать эти законы, которые, по их мнению, являются антиконституционными. Выступавшие предупреждали также о возможном усилении репрессий. После окончания митинга произошел инцидент. Группа агрессивно настроенных националистов напала на группу участников акции, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, которые хоть и оказали нападавшим отпор, но все же два человека пострадали. У одного оказалось разбитым лицо, у другого – камера. Полиция при этом не сочла нужным вмешаться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И отчасти в продолжение темы, сегодня в Следственном комитете России продолжат допрашивать лидеров российской оппозиции и гражданских активистов по делу о массовых беспорядках на акции оппозиции 6 мая на Болотной площади. Сегодня к 11 часам утра на допрос вызваны Сергей Удальцов, его супруга Анастасия, а также блогер Алексей Навальный. Илья Яшин должен явиться к следователям в пятницу. Из-за этих обысков и последовавших за ними допросов лидеры протестного движения, за исключением Удальцова, не смогли принять полноценного участия во вчерашнем марше миллионов. Пока их допрашивают как свидетелей, но, по мнению самих активистов, они в любой момент могут стать обвиняемыми. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На допрос для дачи свидетельских показаний по делу о беспорядках на Болотной площади активистов российского протестного движения Алексея Навального, Сергея Анастасию Удальцовых, Илью Яшина и Ксению Собчак вызвали по окончании прошедших в их квартирах обысков. В назначенное время, 11 утра, в Следственный комитет России приехали все они, кроме Сергея Удальцова, который через своего адвоката передал следователю просьбу перенести допрос на любой другой день. Координатор Левого фронта пояснил, что является организатором шествия и митинга на проспекте Сахарова в Москве и как организатор должен обеспечивать порядок во время проведения акции. В итоге повестку о явке ему вручили прямо на сцене во время митинга. Такую же повестку там же, на проспекте Сахарова, получил Борис Немцов. Допрос остальных приглашенных для дачи показаний продолжался не менее 5 часов. Первое издание Следственного комитета покинула Ксения Собчак. Она отказалась давать какие-либо комментарии журналистам, а в своем микроблоге сообщила, что ей попался добрый след. Тем временем официальный представитель СКР Владимир Маркин заявлял, что после обыска в квартире Собчак у нее изъяли около 1 миллиона евро, 400 тысяч долларов и рубли, инициирована налоговая проверка. Спустя почти час после Ксении Собчак из здания СКР вышел Илья Яшин. Он заявил, что считает многочасовой допрос и прошедшие накануне обыски незаконными. Анастасия Удальцова избрала другую тактику и на вопросы следователя отвечала, однако подробности этой беседы остались журналистам неизвестны. Удальцова и ее адвокат Виолетта Волкова отказались от комментариев по существу дела, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.
Допрос шел корректно, исключительно в рамках закона было поведение следствия. Никаких нареканий к проведению этого допроса у нас нет, то, что допрос занял такое достаточно большое количество времени, ну, объяснять тем, что большое количество вопросов, на которые, в общем-то, достаточно подробные ответы давались.
О том, что конкретно интересовало следователей во время его допроса, периодически сообщал в своем микроблоге Алексей Навальный. Расспрашивают про фонд борьбы с коррупцией. Кто работает, да чего делаете, на работу к нам, наверное, хотят, писал он в Твиттере. Только что задали вопрос, какой трудовой деятельностью вы занимались с 1 января 2005 года. Но пообщаться с Навальным сразу по окончании опроса журналистам не удалось. Его увезли в офис Распила для проведения обыска. Обыск после непродолжительного допроса в СКР начался и в квартире Бориса Немцова, который приехал в Следственный комитет сразу после митинга на проспекте Сахарова.
Мне удалось попасть на митинг, в подготовке которого я принимал активное участие, и даже выступить на этом митинге. Мне удалось изложить, собственно, вот этот манифест «Свободной России». В конце моего выступления подошел товарищ полковник и вручил мне вот эту повестку. Причем повестка даже не содержала времени, и вообще непонятно, по поводу чего меня вызывают. Тут сказано, что я в качестве свидетеля похожу по какому-то безымянному делу, но я так понимаю, что речь идет все-таки о 6 мая, скорее всего.
Сергей Удальцов тоже приехал в Следственный комитет после митинга, но его допрашивать не стали, предложив явиться в среду утром. В среду же в СКР ждут Алексея Навального, Анастасию Удальцову и Ксению Собчак. Очередной допрос Ильи Яшина запланирован на пятницу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Следственном комитете России сегодня продолжатся допросы активистов оппозиции в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках на московском марше миллионов 6 мая. Пока оппозиционеры проходят по этому делу в качестве свидетелей. В Общероссийском народном фронте создан специальный аппарат, который будет заниматься привлечением в организацию новых партий и подготовкой фронта к официальной регистрации в Министерстве юстиции. Об этом сообщает сегодня российская пресса. Ожидается, что после регистрации фронт официально возглавит Владимир Путин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает сегодня в Иран для обсуждения иранской ядерной программы и ситуации вокруг Сирии. В Варшаве футбольный матч чемпионата Европы между командами Польши и России во вторник был омрачен столкновениями между болельщиками. По данным польской полиции, в течение дня задержаны более 100 человек, пострадали 11. Делегацию Международного уголовного суда сегодня допустили к коллегам, задержанным на прошлой неделе в ливийском городе Зинтан. Сотрудники суда содержатся в комфортных условиях, однако рассчитывать на их скорое освобождение не приходится, сообщил посол Австралии в Ливии, сопровождавший делегацию. информацию. На тушение природного пожара, начавшегося в американском штате Колорадо в субботу утром, сегодня будут задействованы дополнительные расчеты пожарников. Их число должно возрасти до 700 или 800. В Сенат США во вторник внесен законопроект об отмене так называемой поправки Джексона-Веника и нормализации торговых отношений с Россией. Во Франции основной темой вечерних новостных телепрограмм во вторник стал твит подруги президента Франсуа Олланда Валерии Триер-Верлер, в котором она поддержала Оливье Фаларни, конкурирующего на выборах Сегален Рояль, бывшей женой Олланда и матерью его четырех детей. В 8 регионах Туниса, в том числе в столице, во вторник введен комендантский час. После вспыхнувших там беспорядков гражданам запрещено покидать дома с 9 часов вечера до 5 утра. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 32 рубля 58 копеек, евро 40 рублей 79 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Мы за границей. Программа 70-х годов, подготовленная в парижской студии Марии Розановой. Советский человек за рубежом. Каков он? Чего он боится? Какие стереотипы определяют его поведение? Вторая часть программы посвящена иностранцу в Советском Союзе. О своей драматической поездке в Москву рассказывает французский дипломат русского происхождения Степан Татащев. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных новостях из мира культуры. Впрочем, сегодня о новостях нерадостных и связанных с проблемой сохранения культурно-исторического наследия Москвы. По сведениям общественной организации «Архнадзор», так называемые фоногорийские казармы в одном из центральных районов города сейчас подвергаются интенсивной реконструкции. При этом специалисты лишены возможности наблюдать за ходом строительных работ, поскольку уникальность памятник истории и культуры 18-19 веков является режимным объектом. Что вызывает тревогу активистов Архнадзора, выясняла корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
О том, что происходит в эти дни с памятником архитектуры федерального значения, известно немного. Фоногорийские казармы на Бауманской улице обнесены забором, на котором в нарушении установленного порядка нет информационного щита. Самое же главное, на объект не были допущены ни представители Департамента культурного наследия Москвы, ни работники объединения административно-технических инспекций столицы. Так что остается довольствоваться тем, что можно разглядеть и услышать с улицы, а именно: в здании демонтированы оконные дверные рамы и частично внутренние конструкции. Изнутри доносится шум строительной техники. Из дома периодически выносятся контейнеры со строительным мусором. Здание находится в ведении Министерства обороны, и потому член общественной палаты и координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов обратился с письмом к руководителю Минобороны Анатолию Сердюкову с призывом незамедлительно остановить незаконные работы на объекте культурного наследия и обеспечить возможность осмотра памятника компетентными специалистами. Фоногорийские казармы в немецкой слободе и богатую историю имеют, и архитектурные достоинства их несомненны. Однако они разделяют участь большинства памятников, расположенных вдалеке от Кремля. Такие объекты не назовешь широко известными. Потому попросим Константина Михайлова рассказать об этой постройке.
К сожалению, это здание, видимо, потому что оно находилось в военном хозяйстве всю жизнь, то его и туристические маршруты обходили стороной, хотя по части истории архитектуры это одно из самых примечательных московских зданий, в его основе еще дом 18 века, принадлежавший придворному медику Листовку, а затем это здание было перестроено замечательным архитектором Ухтомским и приобрело роскошный вид в стиле барокко для сенатского дома той императорской России времен Екатерины. Затем это здание меняло несколько раз хозяев. Было вновь перестроено по проекту другого превосходного архитектора Осипа Ивановича Бауэ, когда я приобрел, в общем, тот вид, который имеет в наши дни в стиле классицизма. Там впоследствии оно отошло к военному ведомству, и в нем был сквартирован фоногорийский гренадерский полк, создававшийся когда-то великим полководцем Александром Васильевичем Суворовым и носившего его имя. А причем, насколько я знаю, до середины 2000-х годов у органов охраны памятников проблем с этим зданием не возникало. вернее, с его пользователями. Пока там находилась Академия химической защиты, там исправно заключались и исполнялись охранные обязательства. А потом, когда этот пользователь сменился в рамках военного же ведомства, то сразу начались вот эти проблемы. Никто больше охранных обязательств заключать не хотел и ни за какими согласованиями, ни на какие работы не обращался. Вот мы сейчас наблюдаем как раз за плодами подобных самодеятельных работ на очень ценном памятнике истории культуры.
Уточните, кто там сейчас пользователь?
Я не могу этого точно знать. Там висит вывеска номерной военной части. То есть какие-то военные структуры Министерства обороны. Поэтому я и обратился к министру обороны, потому что только он может, видимо, в этой ситуации дать приказ своим подчиненным, чтобы они почитали хотя бы законы об охране культурного наследия и поняли, что можно и что нельзя с этими зданиями делать. И если делать, то в каком порядке. То, что там идут какие-то несанкционированные работы, никем не утвержденные, то это несет угрозы памятнику, поэтому мы начали бить во все колокола. И необходимо, так сказать, внедрить в сознание всех, в том числе и Министерства обороны, что любые работы на объектах культурного наследия возможны только по закону, только по утвержденному проекту и санкции органов охраны наследия. Потому что, к сожалению, вот все так называемые территориальные ведомства и министерства, они этим грешат, считая, что здания, находящиеся в их ведении, к ним никто другой не должен иметь отношения.
Что собирается дальше делать Архнадзор, помимо того, что просвещать министра обороны?
Ну, если там ничего не изменится в ближайшие дни, если это обращение к министру не возымеет каких-то реальных плодов, тогда уже, видимо, придется по линии общественной палаты более какие-то масштабные мероприятия проводить. И этим делом занималась также главная военная прокуратура. Туда тоже поступили обращения от местных жителей, встревоженных. Я надеюсь, что органы военной прокуратуры тоже доведут до сведения и министра, и его подчиненных, а что там происходит.
Никакого ответа от Анатолия Сердюкова Константин Михайлов пока не получил. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, насколько беднее стали американцы в результате Великой рецессии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Объектом интереса федеральных прокуроров, начавших расследование дела об утечке секретной информации о нескольких операциях американских спецслужб, могут стать любые фигуры в исполнительной и законодательной ветвях власти. Такие полномочия приданы двум прокурорам, министрам юстиции Эриком Холдером. Об этом сообщает агентство Рейтер. По словам министра, он сам и директор ФБР Роберт Мюллер уже ответили на первые вопросы следователей. Обнародование американской прессы информации о секретных операциях служб безопасности, в том числе данные о предотвращенной попытке террористической акции на борту американского самолета и возможной кибероперации, внедрение вируса в компьютерную сеть иранских ядерных лабораторий вызвало негодование многих американских законодателей. Республиканцы считают, что утечки организованы с тем, чтобы представить в наилучшем свете действия Белого дома. Демократы считают, что они могли быть случайными, но оправдать эти утечки невозможно. Стало известно, что появление информации о предотвращенном теракте заставило американскую разведку преждевременно прекратить антитеррористическую операцию. Ведущие американские газеты, обнародовавшие эти сведения, говорят, что они выполняли свою задачу, информируя американцев о важных событиях. Американский союз любительского спорта объявил о специальных мерах, которые должны помочь предотвратить сексуальные домогательства к молодым спортсменам со стороны тренеров и других спортивных функционеров. Главное из этих мер состоит в проведении детальной проверки прошлого каждого взрослого, от тренеров-волонтеров до штатных работников союза, имеющих отношение к программам для молодежи. Все, кто был увлечен в растлении малолетних, кому была запрещена работа в детских учреждениях, будут исключены из союза. Согласно новым правилам, юные спортсмены не должны оставаться один на один со взрослыми. В списке рекомендаций содержится 42 пункта. Союз прибег к решительным действиям после того, как его бывший президент был обвинен в сексуальных домогательствах двумя баскетболистами. Средняя американская семья пострадала в результате рецессии 2008-2009 года гораздо сильнее, чем считалось раньше. За три года, с 2007 по 2010, средняя семья, образно говоря, стала беднее на 40%. Такие данные привел американский центральный банк. Подобного падения уровня активов американской семьи не наблюдалось со времен Великой депрессии, рассказывает Владимир Морозов.
В 2007 году состояние средней семьи оценивалось в 126 тысяч долларов. Сейчас только в 77. Большая часть потерь произошла из-за резкого снижения цены на недвижимость, которое началось в 2007 году. Мало кто ожидает, что эта цена в ближайшее время быстро пойдет вверх, и дома вновь станут раскупать, как горячие пирожки. Сегодня люди и зарабатывают меньше. За 4 года из-за рецессии средний доход семьи сократился с 50 до 46 тысяч долларов. Последние цифры показывают, что экономике будет трудно набрать обороты, потому что покупательная способность американцев ниже, чем прежде. Многие считают, что через 3 года после самой жестокой за последнее столетие рецессии под угрозой оказалась и так называемая американская мечта. Вот что говорит пенсионер Линдон Страндберг, предки которого эмигрировали из Швеции в 20-е годы прошлого века. «Я был не самым способным парнем и поэтому не пошел учиться в колледж, но мне хотелось иметь стабильную работу и приличный доход. Я стал монтером в телефонной компании в Чикаго, где всю жизнь и проработал. Купил дом, несколько раз всей семьей съездил к родственникам в Швецию. Не думаю, что теперешняя молодежь будет когда-нибудь жить так же хорошо, как я». Подобные опасения высказывает и социолог Джон Уайт, составитель вышедшего недавно сборника «Американская мечта в 21 веке». Он считает, что страна переживает не только экономические трудности, но и кризис уверенности в будущем. Между тем, неотъемлемым элементом все той же американской мечты является уверенность, что будущее поколение непременно станет жить лучше, чем предыдущее. Но что же это такое американская мечта? Вот какое определение дает ей политический словарь Уильяма Сафайра. Американская мечта – это идеал свободы или возможностей. Это духовная мощь нации, ее душа. Так можно ли заключить, что эта душа сейчас больна? Или, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти несколько преувеличены? Оптимисты утверждают, что американскую мечту рано хоронить. Да, бывают трудные времена, но если вспомнить, то само понятие «американская мечта» родилось не в годы процветания, как можно было бы ожидать, а в период Великой депрессии. В 1931 году писатель Джеймс Адам издал книгу с рабочим названием «Американская мечта», в окончательном варианте «Американская сага». Джеймс Адам сумел тогда разглядеть свет в конце тоннеля.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткой сводки новостей. В следующей половине часа о результатах очередных матчей на чемпионате Европы по футболу, об околоспортивных событиях в Варшаве, о столкновениях болельщиков с полицией вы уже слышали из наших выпусков новостей. Мы поговорим исключительно о результате. Напомню, сборная России сыграла в ничью с командой хозяев чемпионата, но осталась на первом месте в группе. А сразу после новостей будем вновь ждать ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12 с ответами на вопрос, чего, по вашему мнению, добились участники акции протеста в России за время, прошедшее со дня парламентских выборов. Сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. В Следственном комитете России сегодня продолжатся допросы активистов оппозиции в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках на московском марше миллионов 6 мая. Оппозиционеры проходят по этому делу в качестве свидетелей. Открытое горение на военном складе в Оренбургской области ликвидировано, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Приволжского регионального центра МЧС. Планируется, что к 2 часам дня в свои дома вернутся жители поселка 14-й километр, последние остававшиеся в эвакуации. Бывшего кандидата в мэры Астрахани, члена «Справедливой России» Олега Шейна во вторник обвинили в нарушении порядка проведения массовых акций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает сегодня в Иран для обсуждения иранской ядерной программы и ситуации вокруг Сирии. В Варшаве футбольный матч чемпионата Европы между командами Польши и России во вторник был омрачен столкновениями между болельщиками. По данным польской полиции, в течение дня задержаны более 100 человек. Пострадали 11. По данным Международного Красного Креста, гуманитарная обстановка в отдельных районах Сирии значительно ухудшилась в связи с интенсификацией боев. Как заявил во вторник представитель Красного Креста, на этой неделе сотни людей покинули отдельные районы города Хомс, которые обстреливают правительственные войска. Делегацию Международного уголовного суда сегодня допустили к коллегам, задержанным на прошлой неделе в ливийском городе Зентан. Сотрудники суда содержатся в комфортных условиях, однако рассчитывать на их скорое освобождение не приходится, сообщил посол Австралии в Ливии, сопровождавший делегацию. Один из бывших руководителей Китайской футбольной ассоциации приговорен к 10,5 годам тюрьмы в рамках кампании по борьбе с коррупцией в национальных спортивных организациях. Это были новости.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к теме, которую мы сегодня обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Итоги вчерашнего марша миллионов и вообще всего периода небывалой для России гражданской и протестной активности. Небывалой, конечно, если мы говорим о последних годах. Эта протестная активность началась в декабре, напомню, с акциями протеста против фальсификации на выборах в Государственную Думу. Следующая акция оппозиции запланирована уже на осень, поэтому мы сегодня подводим промежуточные итоги. Чего добились участники акции протеста за время, прошедшее со дня парламентских выборов? Своими мнениями на этот счет вы можете поделиться с нами и другими слушателями «Свободы», позвонив прямо сейчас в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения на пейджер и по СМС. И чуть позже я вернусь к самым интересным комментариям сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru, где обсуждение этой темы, как всегда, происходит в рубрике «Вопрос дня». Но прежде давайте послушаем мнение еще одного комментатора об итогах марша миллионов 12 июня и об энергии политического протеста в России. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с экспертом Центра Карнеги Марией Липман.
Ну, мне кажется, самое главное, что, вопреки разнообразным прогнозам, протестное движение никуда не делось. Более того, оно существует уже в самых разнообразных формах. У нас было и пешее Белое кольцо, и мы ездили по Садовому кольцу на автомобилях, мы ходили маршами, мы устраивали митинги, у нас были прогулки, у нас был Occupy Bay. То есть самые разнообразные формы у этого движения уже накоплены. Энергия протеста никуда не девается.
Тем не менее, этот бесконечный праздник выдумки не принес пока конкретного политического результата. На это было наивно рассчитывать?
Случайно наивно было рассчитывать, что от того, что на улице выйдут десятки тысяч людей и будут скандировать «Россия без Путина», Путин куда-то денется. В политическом смысле у этого движения не так много влияния, если говорить о непосредственном прямом политическом воздействии. Да? Если мы будем сравнивать с теми массовыми движениями, которые действительно привели к падению режима и к смене лидера. Ну, например, если говорить о египетском, элита, по крайней мере, в том, что касается публичного пространства, сохраняет лояльность. Институты остаются подконтрольными. У нас интересные процессы начались в Государственной Думе, но, тем не менее, там надежное большинство «Единой России» на сегодняшний день. Судебная власть тоже не подводит у нас кремлевскую, да, когда нужно, решения судебные принимаются с весьма-весьма сомнительной легитимностью. То пока что непосредственной политической угрозы, вот так, чтобы это протестное движение непосредственно угрожало государственной власти, этого нет. Но это очень важный фактор. И это чрезвычайно важный симптом.
Говорила политический эксперт Центра Карнеги Мария Липман, с ней беседовал Андрей Шары. А сейчас ваше мнение, чего в итоге добились участники акции протеста за последние полгода, за время, прошедшее со дня парламентских выборов, когда массовый митинг за честные выборы внезапно для многих собрался на чистопрудном бульваре. Внезапно, я имею в виду, конечно, его численность. До этого очень долгое время подобных несанкционированных, тем более акций в Москве не было. И вот с тех пор, за полгода, мы были свидетелями самых разнообразных форм гражданского протеста. Каковы его итоги? Ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Но прежде еще несколько сообщений, которые мы за последний час получили на пейджер и по СМС. Чего добились? Перехода акций протеста из категории абсолютно невозможного в категорию допустимого и даже где-то обыденного события, пишет нам Илья. Давайте послушаем звонки. Роман из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Уважаемые, я буду очень краток, постараюсь. Значит, я тоже оппозиционер, и вот пришел я к такому ясному пониманию ситуации. Есть такая вещь, что вот как-то людоед Ленин пошутил и сказал, не надо бояться человека с ружьем, и все оружие отдал бандам КГБшников, большевиков во главе со Сталином. Сталин привел Россию ко Второй мировой войне. Бандит ВВП приведет Россию к ядерной войне. Это вот ход истории такой просто.
Роман, ну а чего добилась оппозиция?
Ясного понимания. Вот я, например, это четко понимаю, что вот... А насчет Жалко, конечно. Надо, чтобы эти люди берегли себя, берегли друг друга и были выше этих всех.
Спасибо, спасибо, Роман. Вот еще один комментарий с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Из Германии пишут там: чего добилась российская оппозиция за последние полгода? На мой взгляд, многого, а именно самоорганизации. Но этого недостаточно для смены полицейского режима. Как добиться отстранения от власти Путина? Это вопрос, на который я не знаю ответа, так как у Путина остается административный ресурс в лице средств массовой информации, финансовых средств и силовых структур. Слушаем еще один звонок из Ростова. Ростовской области. Владимир нам дозвонился. Доброе утро. Чего, по вашему мнению, добились участники российских акций протеста за время, прошедшее со дня парламентских выборов?
Доброе утро. На мой взгляд, итоги протестного движения весьма неутешительные. Единственное, можно отметить, что да, самоорганизация или организация протестного движения окрепла. Но в условиях фашистского режима это не те методы борьбы. Спасибо вам.
Спасибо, Владимир. И возвращаемся в Москву. Евгений у нас на связи. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ваше мнение, пожалуйста.
Вы знаете, мы вчера с товарищами были на митинге. И самое, как бы, что заслуживает внимания, это количество людей растет в очень там большой пропорции. Я был когда на Болотной, да, там было гораздо меньше людей, чем было вчера. И люди уже не злые, но прекрасно знают, что они хотят.
Евгений, алло, тут... да, Евгений, да. Мы вас слышим.
Да, и вот как бы по окончании митинга никто ничего, как бы никаких провокаций не было. Все ожидали, что провокация может быть со стороны милиции. Ну, вроде как все обошлось.
Евгений, можно к вам вопрос как к участнику этого мероприятия? Как вы думаете, ну, помимо итогов, вот многие говорят, особенно теперь говорят об этом представители партии власти «Единой России», что именно благодаря новому закону о митингах, так называемому, вчера все прошло спокойно и не закончилось задержаниями, стычками. Вы согласны с этой точкой зрения?
А что, новый закон, разве он чем-то поможет митингующим? Он, наоборот, против митингующих.
Ну, вот говорят, что испугались в реальности этих больших штрафов какие-то провокаторы или кто-то
нет,
еще.
Нет, вот люди, которые, ну, как бы шли, ну, с нами вместе вот, в этом движении, да, и было такое мнение, что пришло огромное количество людей, но если бы этого закона не было, то пришло бы еще больше людей.
Так спасибо. Да, спасибо большое, Евгений. Давайте послушаем, как ответили на этот вопрос, чего добились участники акции протеста в России за время, прошедшее со дня парламентских выборов, жители Ижевска, с которыми побеседовал наш корреспондент Надежда Гладыш.
Активизировалось население и гражданское самосознание все-таки начинает просыпаться.
Для себя я очень много как бы добился. Это заставило меня защитить свои права, в первую очередь. Обязанности, потому что уж мне толдычат на каждом пикете митинги. Я решил просто вникнуться в Конституцию. Теперь я знаю, за что меня могут задержать и за что они творят, в частности, вот, полицейские откровенный беспредел.
Больше людей, особенно молодежи, им уже не все равно, что будет с их страной. У меня есть дочь, у меня будут внуки, и я хочу, чтобы они жили в нашей стране. Уехать они не могут. Вообще, когда говорят, что оппозиция финансируется там Госдепом, то вот если смотреть по делам, у меня ощущение, что Госдепом финансируется как раз Путин.
Люди стали прозревать и из овец начали превращаться в людей, наконец понимать, что они люди и имеют свою какую-то гордость, свое мнение, и это первое. А второе, чем больше продолжается время этих вот протестных движений, тем больше власть делает своих грубых грязных промашек, тем больше показывает свое звериное лицо.
Участники протеста добились в Ижевске конкретно активизации населения. Не так много, как хочется, конечно, но уже есть какой-то прогресс. Хорошо, мы проводим дальнейшие акции. А касательно ужесточения отношения правоохранительных органов, власти к активистам, всегда это происходило. Ничего, брат, сверхординарного я не вижу. Меня это ни в коем случае меня это не испугало, поскольку я прекрасно понимаю, что никаких юридических оснований для возникновения какой-либо ответственности здесь нет. Бояться, собственно, нечего.
То, что власть все-таки обратила внимание, конечно, не так, как хотелось бы, конечно. Они просто решили, что это не народ.
Главное, чего добились, это изменение общественной атмосферы в стране. Некая демократизация так или иначе произошла, партийного законодательства. Введены все-таки прямые выборы губернатора, несмотря на то, что там власть попыталась отыграть обратно все свои обещания, введя несколько фильтров, но тем не менее, по крайней мере, небольшой шаг в сторону свободы.
У меня мнение скорее пессимистическое, потому что ничего они, в общем-то, пока и не добились. Единственный позитив, который я вот вижу, это обозначились и более-менее осмыслились болевые точки. Протест продолжается, люди ходят и ходят на площади, их все больше ходит, а власть не реагирует, потому что никаких механизмов не существует же для легальной смены власти. Поэтому власть просто издевается.
Люди перестали бояться и осознают себя как силу. Власть пытается вернуть состояние страха в общество. Люди, которые сейчас протестуют, не помнят советскую власть и советские страхи. А чтобы появились новые реальные страхи, этой власти нужно лить кровь, на что, я думаю, она все-таки не способна, потому что у нее кишка тонкая. Одно дело, когда большевики там за какую-то идею убивали себя и убивали других, а за офшорные счета и рублевку чиновников очень трудно убедить людей убивать других людей.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, чего добились участники акции протеста за время, прошедшее со дня парламентских выборов. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Котировки на европейских финансовых рынках во вторник вновь заметно упали, лишь чуть поднявшись к концу торгов. Поводом стало снижение рейтинговым агентством Fitch кредитных рейтингов сразу 18 испанских банков, после того, как накануне были снижены рейтинги двух крупнейших из них, а на прошлой неделе – суверенный кредитный рейтинг самой Испании. Более того, один из руководителей агентства Fitch заявил, что под угрозой снижения оказываются рейтинги многих стран еврозоны, в том числе и тех, у которых они пока остаются на наивысшем по шкале агентства уровне. На этих сообщениях доходность, запрашиваемая долговым рынком по гособлигациям Испании, выросла до максимума за всю 13-летнюю историю еврозоны, а по гособлигациям Италии достигла наивысших уровней с начала этого года. Рост рынков еще в понедельник был обусловлен решением министров финансов стран еврозоны в минувшую субботу, которые предварительно одобрили предоставление Испании кредитов на сумму до 100 миллиардов евро для рекапитализации банковской системы, понесшей убытки в результате краха местного рынка недвижимости. Однако уже вскоре падение на рынках возобновилось на опасениях их участников, что и этой суммы Испании может оказаться недостаточно, а также непредсказуемости результатов внеочередных парламентских выборов в Греции, которые пройдут в ближайшее воскресенье. Министр финансов Кипра заявил, что его стране также может потребоваться финансовая помощь. Причем, в отличие от Испании, помощь Кипру, по словам министра, предстоит направить как на рекапитализацию банков, тесно связанных с банками Греции, так и на поддержку госбюджета. Судя по сообщениям информационных агентств со ссылкой на неназванные источники, решение Кипра, обращаться ли официально к Европейскому Союзу за финансовой помощью, может быть принято после того, когда станут известны результаты предстоящих парламентских выборов в Греции. Но если оно будет принято, правительство Кипра, скорее всего, обратится за помощью еще до конца июня. Дело в том, что с 1 июля Кипру по ротации переходит на полгода председательства в Европейском Союзе. Объем инвестиций в альтернативную энергетику мира увеличился в 2011 году на 17%, достигнув рекордного уровня – $257 миллиардов, отмечается в ежегодном докладе Организации ООН по охране окружающей среды. Однако годом ранее прирост этих инвестиций составил 37%. Почти 20% общей их суммы в 2011 году пришлось на Китай – $52 миллиарда. Чуть меньше в Соединенных Штатах – 51 миллиард. За ними в первой пятерке мировых инвесторов в альтернативную энергетику – Германия, Италия и Индия.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Напомню еще официальные курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 58 копеек, евро 40 рублей 79 копеек. В Москве без четверти 10. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Следственном комитете России сегодня продолжатся допросы активистов оппозиции в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках на марше миллионов 6 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает сегодня в Иран для обсуждения иранской ядерной программы и ситуации вокруг Сирии. В Варшаве футбольный матч чемпионата Европы между командами Польши и России во вторник был омрачен столкновениями между болельщиками. По данным польской полиции, в течение дня задержаны более 100 человек. Пострадали 11. В Общероссийском народном фронте создан специальный аппарат, который будет заниматься привлечением в организацию новых партий и подготовкой фронта к официальной регистрации в Министерстве юстиции. Об этом сообщает сегодня «Российская газета». Ожидается, что после регистрации фронт официально возглавит Владимир Путин. В Сенат США во вторник внесен законопроект об отмене так называемой поправки Джексона-Веника и нормализации торговых отношений с Россией. Во Франции основной темой вечерних новостных телепрограмм во вторник стал твит подруги президента Франсуа Оланда Валери Триер-Верлер, в котором она поддержала Оливье Фаларни, конкурирующего на выборах Сигален Рояль, бывшей женой Оланда и матерью его 4 детей. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Слушайте «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Вновь ко мне в студии присоединяется моя коллега Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Давайте прежде подробнее о центральной теме практически всех газет. Итоги вчерашнего марша миллионов в Москве. Интересно, как обсуждают несколько вопросов. В частности, был ли связан тот факт, что шествие и митинг завершились мирно с принятием недавно поправок в административный кодекс, резко увеличивающих штрафы за нарушение во время массовых мероприятий. Ну и еще одна тема – это тот факт, что митинг был назначен на 12 июня, государственный праздник. По мнению некоторых наблюдателей, и это тоже сыграло свою роль.
Ну, вот что касается государственного праздника, несколько человек вот в ходе этого митинга, в частности, я нашла эти заявления из уст Дмитрия Быкова, Глеба Павловского, говорили о том, что любопытная такая ремарка, что до сих пор вот этот смысл праздника государственного 12 июня – был достаточно мутным, а теперь, после того, как прошел вот этот марш миллионов, он стал абсолютно ясен. Что касается связи вот этого вот самого закона о митингах, об ужесточении наказаний и того, что митинг прошел мирно, ну, тут могу сослаться на Юлию Латынину, которая пишет в «Новой газете», что с самого начала было ясно, что митинг пройдет мирно. Ясно по той простой причине, что менты в оцеплении стояли без шлемов и в белых рубашках. На мой взгляд, это дает ответ на вопрос, кто является организатором беспорядков на митингах. Если на митинг, на котором происходят беспорядки, привозят ОМОН в шлемах с ферах и застегнутый с головы до ног, а на митинге, на котором беспорядков не происходит, менты стоят в рубашечках, то организаторами беспорядков являются те, кто имеет возможность отдать приказ ОМОНу. Ну и говорит Юлия Латынина о том, что судьба и свобода человека, вышедшего на митинг, зависит ни от закона, ни от него самого, даже не от окружающих, а исключительно от настроения начальства. И даже не самого главного начальства, иногда, как 6 мая, возможно, от замминистра, который хочет стать министром и думает, что станет им, если отдаст приказ о разгоне митинга. Но при этом пространство свободы в России стремительно сужается, как шагреневая кожа. Партия войны в Кремле победила, за революцией следует реакция, и Путин мстит за свой испуг. Правители России живут в черной дыре своих страхов страхов, фобий и свойственных всем нынешним Уго Чавесам теории заговора. Дыра эта не настолько велика, чтобы поглотить весь мир, как это было при Советском Союзе, но достаточно велика, чтобы замедлить течение времени для России. Алексей Макаркин пишет в газете «Ведомости», что власть воспринимает лидеров протестного движения как врагов, причем связанных с зарубежьем. А диалога с врагом быть не может, уступки кончились в декабре. Но и на белорусский сценарий власть не пойдет. Так что с ростом протестных настроений осенью власть будет вынуждена начать диалог, но в худшей для себя ситуации.
От политики к экономике. В газете «Известия» сегодня довольно заметный заголовок: программы по Дальнему Востоку и Северному Кавказу приостановлены. Министерство финансов и Министерство экономического развития разошлись во взглядах. Что скрывается за этим заголовком?
В ближайшее время правительство должно утвердить план мероприятий на 2012 год, который станет предварительным графиком принятия важнейших стратегических документов бюджета, стратегии и госпрограмм. План готовился Минэкономразвития, но согласовать его с Минфином не удалось. У ведомств оказались разные взгляды на управление бюджетными потоками. Что нужно принимать сначала, бюджет или госпрограммы? Минэкономразвития ссылается на выступление Медведева в Госдуме, где он говорил, что нужно принять по пяти программам план до бюджета. Ну, а Минфин с этим не согласен. Ну, в итоге в плане 36 программ, и в него не включены целый ряд программ, в том числе те, которые вы упомянули. Что касается Кавказской программы, источник, знакомый с разработкой кавказских проектов, говорит, что программа в своем первоначальном виде не имела будущего из-за завышенных финансовых требований. Что касается Дальнего Востока, то тут речь идет о вот этом новом профильном Министерстве Дальнего Востока, который, когда появится, тогда и может быть разработана
программа. Остальные подробности в «Известиях». И напоследок у нас есть немного времени еще об одной теме. Цены на иномарки в России могут повыситься из-за введения утилизационного сбора. Об этом, в общем-то, не раз уже рассказывали средства массовой информации, но теперь стали известны детали.
Профильный комитет Госдумы одобрил эти поправки. Сбор на новую легковушку хотят установить в размере 20-45 тысяч рублей, за грузовую машину от 150 до 400 тысяч рублей. Но вот полагают, что это все связано со вступлением России в ВТО. Такие действия со стороны Минпромторга защитят отечественный автопром от иностранных автомобилей.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в свежей российской прессе нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А в завершение нашей программы поговорим о последних новостях продолжающегося в Польше и на Украине чемпионата Европы по футболу. Сборная России сыграла свой очередной матч и осталась на первом месте в группе А, несмотря на то, что это была ничья в матче с командой Польши, хозяйкой чемпионата. В другой игре в этой группе ранее Чехия обыграла Грецию. Все подробности расскажет обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Доброе утро, Алексей. Прежде чем вы начнете, хочу сравнить ощущения. Мне вот показалось, что первый тайм и часть второго в игре Польша-Россия были чуть ли не образцами самого динамичного, живого и даже в чем-то ожесточенного футбола на этом чемпионате.
Доброе утро, Марк. Мне трудно так судить, хотя я видел все матчи. Мне показалось как раз, что россияне и поляки осторожничали, хотя и по игре, по остроте игры сборная Польши была, наверное, повыше, а по общему ощущению, по комплексному ощущению от игры, пожалуй, что россияне были посильнее. Российская сборная в случае победы над Польшей могла стать первым участником плей-офф чемпионата Европы, но не удалось, и вот в первых откликах на матч прозвучали откровенное раздражение многих экспертов тем, что сборная России не боролась до конца за победу в этой встрече. Вспоминая же игру, я лично понимаю, что шансы на победу были и у той, и у другой команды, а высчитывать процент вероятности в данном случае совершенно бессмысленно. Судя по всему, над соперниками давляли в первую очередь некоторые не вполне футбольные обстоятельства. Все отчетливо понимали, что в случае победы одной команды ее фанаты устроили бы праздник на всю ночь и на всю Варшаву. А раздраженные фанаты проигравшей сборной, видя такое дело, могли постараться бы этот праздник испортить. А напомню, что перед матчем были зафиксированы фанатские столкновения, после того, как полиция и в воздух стреляла, и водометы применяла, и настроения у фанатов были вполне боевые. После матча, кстати, тоже были стычки, и тоже есть арестованные и раненые. Ну а после ничьей, которые не лишают шансов на выход в плей-офф на одного, ни одному сопернику, вроде бы и фанатам не на что было сердиться. Конечно же, эта версия насквозь конспирологическая, но такие настроения читались. Они витали в воздухе, да и турнирная ситуация к такому повороту событий располагала. Что же касается самой игры, вот я уже сказал, что Россия опередила Польшу по солидности общей конструкции показанного футбола. Польша же была острее в своих контратаках. Надо подчеркнуть, что сборная Польши не пошла оголтела вперед, хотя в первой половине встречи несколько превосходила российскую сборную почти во всем. Ну а далее средняя линия российской команды постепенно перехватила инициативу. Конец первого тайма остался за Россией. Гол, забитый Драгойловым после штрафного, изящно поданного Аршавиным, оказался почти идеальным, почти потому, что польская ворона в этом моменте попросту прозевала, упустила центр штрафной площадки. А в нынешнем году защита сборной России сыграла против Польши практически идеально. Например, Левандовского, самого острого форварда сборной Польши, закрыли почти наглухо. Конечно же, потратив почти силы на него, скажем, Жарков, Березуцкий, Игнашевич, все же пропустили во втором тайме острейший выпад еще одного опаснейшего игрока сборной Польши, Блащиковски, который обвел вратаря сборной России Малафеева очень красивым ударом в девятку. Но в целом же следует признать, что оборона сборной России в этот день играла на очень хорошем, на удивление для себя хорошем уровне. По крайней мере, обычно она играет хуже. И вот в конце матча было очень заметно то, что обе команды не стремятся выигрывать. Игроки сборной России в послематчевых интервью говорили о своем неудовольствии качеством игры, своей игры, результатом, о недовольстве физическом состоянии команды. Я бы добавил еще вот список неудовольствия российское нападение. Александр Крижаков пока что ударным форвардом не выглядит, а заменивший его Роман Павлюченко в матче против сборной Польши потерялся. Но зато Малафеев сыграл очень хорошо и уверенно занял, похоже, пост номер один. Итак, положение в группе. У России 4 очка, у Чехии 3, у Польши 2, у Греции 1. Это означает, что в последнем туре сборной Греции, которая пока, прямо скажем, не блещет, надо будет играть на победу над Россией. А Польша стремится выиграть у Чехии. В этом случае Россия и Польша выходят в следующий тур. Признаться, в победу Греции над Россией мало кто верит.
Спасибо, Алексей. На прямой связи был обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Мы разговаривали об игре сборной России с командой Польши. Накануне этот матч завершился в ничью. На Евро-2012 сегодня в группе «Б» сыграют Дания и Португалия, а также Нидерланды и Германия. И на этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. О развитии событий на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru и в следующей информационной программе «Свобода в полдень». А через 7 минут наш эфир продолжит повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Всего вам доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для меня очевидно, что это сделано для того, чтобы не допустить моего участия.
Начиная с того, что мне просто не дали одеться, я, простите...
Алексей Навальный дозвонился до Ольги Михайловой.
Нам показывают, как может развиваться сценарий, и на самом деле...
Здесь специальный взгляд вот этими событиями для того, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».